Всем для внутреннего пользования, так сказать.
Вот оно вдохновение.
Что-что? Итак, друзья, значит, давайте вернемся к началу, к тому, что мы обсуждали. То есть вы поняли, как преподаватели уже, что качество вашего преподавания зависит от многих факторов. И давайте с вами рассмотрим эти факторы. Первое, вы сказали, там количество аудитории, то есть сколько к вам человек пришел на тренировку. 50 – один результат для вас, 5 – совсем другой. С материальной точки зрения вы выигрываете при 50 занимающихся, но с энергетической – при 5. Где найти золотую середину, чтобы и вам было хорошо, и как бы занимающиеся вас что-то получали? Возможно, это нет, вы думаете.
Пусть это будет персональное. Как человек.
Персонально нет. Вы знаете, по опыту, индивидуальные практики, которые устраивают, они еще более жесткие по отношению к преподавателю, чем групповые. Если в группе, допустим, энергия каким-то образом усредняется, то когда человек занимается один на один, вот тогда действительно жесть полная. Потому что люди, которые приходят и вам платят за то, что вы обменяетесь с ним энергией, они чаще всего в таком состоянии находятся энергетическом, что, в принципе, очень тяжело. Я никогда не провожу персональные индивидуальные занятия. И когда мне даже предлагают, я говорю, вы знаете, у вас нет никаких противопоказаний к общей группе. То есть все там какие-то там амбиции у человека там, или там желание поговорить, ну, можно и вне тренировки это сделать. Но это мое личное мнение, что лучше потратить свою энергию на группу людей, и тогда каждый получит по-своему, чем на одного человека, который, в принципе, вряд ли будет использовать. Но это еще, то есть это мое сугубо личное мнение. Давайте вернемся, какие еще показатели или противопоказания существуют при групповых практиках или при занятиях вообще. Что еще, какие проблемы есть в зале у преподавателя с группой?
Разный уровень подготовленности занимающихся, допустим. Может такое быть, что очень часто люди, которые там год, допустим, ходят, и те, которые просто первые. И попробуй их соедини в одну кучку.
Но для этого
вам нужно систематически... Понятно, да, делятся, но не всегда у нас это получается просто. Просто иногда людям самим удобнее по времени. Вот, допустим, шестичасовая тренировка. Да? Человек, который год занимается, ходил всю жизнь в 6, человек, который только начинает ходить, он тоже пойдет в эту группу, да, там, где в 6, допустим.
Конечно, разделение.
Ну, удобное место, время, допустим, его устраивает преподаватель. Ну, по каким-то причинам хочет к нему. Мы же не можем, допустим, нет, идите вот сюда. И бывает, что 50 на 50, кто новички вообще просто первый раз, и те, кто уже все знает.
Ну, как все? Просто... Были группы для начинающих, но в результате в эту группу ходили там на протяжении 2 лет, одни и те же.
Продолжающие, да.
Да, и им просто ходили уже на инструктора, на которого они пришли, и продолжали заниматься этой йогой для начинающих. Она была для них удобна, мягко и так далее. Вот. Поэтому здесь... Не получается. Это либо получается твоя личная группа, которую ты собрал и где-то отдельно ты занимаешься. Вот. Ну, по-другому никак.
Хорошо. Тогда давайте более-менее понятно. Тогда смотрите. Первое, на что стоит обратить внимание, это ваше состояние энергии. То есть, какой энергии вы пришли в зал. Это обуславливает, наверное, 70% успеха вашей практики таковой. И давайте тогда разберем, что необходимо делать вам, чтобы эта энергия у вас была. Какие варианты?
Духовная практика лечения.
Правильно.
Ну, работа с залом, какая-то настройка, то есть хотя бы там минут 10-15. Ну,
какие еще варианты?
Мне кажется, общение с мастером помогает.
То есть у вас должен быть какой-то учитель, который вам будет помогать?
Да. И не один может быть, в принципе. Просто какие-то люди, которые помогают тебе идти по этому пути.
Да. Еще варианты есть какие-то?
Ну, личную практику сказали, в принципе, тоже.
Ну, согласитесь, понятие личная практика у всех будет, мягко говоря, субъективное. Для кого-то личная практика заключается 15 минут там в пранаямке какой-нибудь, утречком все сделал, галочку поставил в дневнике, да, практика была, пришел преподаваться. В абсолютном смысле, если у вас будет в день, ну, хотя бы 3-4 часа практики, в абсолютном смысле, для современного человека, если вы не будете заниматься собой 3-4 часа, вам будет сложно, то есть вы будете тогда делиться ресурсами, которые вы принесли из прошлой жизни в эту жизнь. Потому что преподаватель йоги, вряд ли вы в этой жизни вдруг ни с того ни с сего решили преподавать. Обычно так не бывает. То есть это стезя, когда существуют определенные, как сказать, заграждение. То есть обычный человек, вернее, извините, человек, как говорят, человек с улицы, он не может стать преподавателем просто так. То есть он может там все захотеть, он может даже получить сертификат, и по опыту таких людей, ну, примерно половина на сертификационных курсах, когда люди участвуют, половина из них, получив сертификат, через год-два они уже не преподают. То есть они понимают, что это они не тянут, например. Это вот я сам в свое время проводил сертификационный курс, я как бы знаю среднюю температуру этих людей. А те 50%, которые остаются, они и в прошлых жизнях занимались примерно тем же самым. То есть для них преподавание – это основное кредо их жизни. Но у каждого человека есть определенный ресурс. И если не восполнять собственной практикой ту энергию, которую вы отдаете, или ту энергию, которую вы обмениваете с другими, то вы рано или поздно исчерпаете тот запас, который принесли извне. Все согласны, понимаете, о чем я говорю? С этой точки зрения очень хорошо преподаватели кундалини-йоги делают, когда они настраиваются перед практикой и, соответственно, как бы отрешаясь от своей личности, проводят через себя энергию. Сталкивались некогда-нибудь с кундалини, нет? Знаете?
Ну, сталкивались.
То есть не от себя они проводят, знаете, не от себя, как бы махатмир, как они там называют, я точно не помню, ну то есть от форта. Это очень позитивно, на самом деле, когда человек не от себя, не от своего эго, он пытается передавать знания. И вы совершенно правильно сказали, что преподаватели йоги, если у вас нет какого-то духовного наставника, который вас может поддержать в трудную минуту не только с точки зрения энергии, но и с точки зрения какого-то совета, тоже очень сложно будет удержаться. Потому что сносит очень сильно. Преподаватели йоги являются лакомым куском для... Я сейчас затрону такую тему, которая, в принципе, может кому-то даже слух будет резать. Есть такое понятие ля. Слышали когда-нибудь? Нет? Это энергетические сущности, которые питаются эмоциями людей. То есть те, кто разводят людей на те или иные эмоции и вот этим вот живут. Это целый класс существ, которые имеют определенные классификации и в определенной эзотерической литературе не очень четко и доходчиво описаны. Но факт, что мы показываем, да, действительно есть такие сущности, которые могут питаться или негативными эмоциями людей, или наоборот позитивными, когда человек испытывает какую-то радость, все равно это кто-то питается. И проблема в том для преподавателя, что преподаватель йоги, он находится как бы в особом положении, потому что имеет возможность распоряжаться энергией зала или энергией группы, которая у него существует. Вот есть отдельные люди, которые ходят на занятия и формируют энергию этого преподавателя. И получается, что если у какого-то человека появляется какое-то желание, то он будет тратить энергию даже не свою, а вот того микромира, который они образуют в своем зале. И тогда получается, что, ну, представьте, такая ситуация, знаете, есть такое понятие шопинг, когда шопятся, не могут остановиться в магазинах.
Шопагулит. Потом еще больше приобрести можно, как отдыхалогит.
Вот, смотрите, представьте, такая ситуация, что шопагулик вдруг обнаруживает в своем кошельке, ну, какую-то неразменную монетку. Например, там 10 рублей, сколько мне давать, там все равно 10 рублей появляется. И очень большой искус у такого человека будет, что он будет потакать по-прежнему своим каким-то слабостям. И у вас, как у преподавателей, 100% у каждого из вас будут какие-то предпочтения или, наоборот, какие-то отрицания, которые вы будете в той или иной форме реализовывать. Но самое как бы удивительное в этом то, что очень часто эти ваши предпочтения сформированы не вами, а даже той группой, для которой вы проводите занятия. Наверняка вы замечали, что вы проводите для какой-то группы занятия, у вас, ну если вы преподавали хотя бы больше там 3-5 лет, вы такое заметите. Стоит появиться какому-то новому человеку в стандартной группе, которую вы знаете, у вас ощущение от всей тренировки, хотя казалось, все остальные люди те же самые, ощущение другое. Да? Почему такое происходит, как думаете? Потому что его, ну, грубо говоря, омрачение, хотя, может быть, кому-то это слово не понравится, его пристрастия, они растворяются в общей энергии общей группы. А вы, как лидер этой группы, будете это чувствовать как самый первый человек. И если этот человек принес в вашу группу какую-то лярву, ему станет легче. Но эта лярва, увидев вас, она захочет съесть в вас всю ту энергию, за которую вы отвечаете. Понимаете? То есть через вас захотят реализовать все эти пристрастия, которые у вас как этот неразменный рубль реализовать. Поэтому так мало людей, по моему опыту, из преподавателей йоги больше 10 лет выживают на этой стезе. Слишком большие соблазны возникают, которые их просто уведут с этого пути, просто опытного пути нет. Чаще всего там преподаватель выдерживает, ну, большинство 2-3 года. Потом процент того выпуска, который был, он сокращается. 5 лет – это примерно там 30% людей. До 7 лет доходят, ну, наверное, процентов 15-20. Вот именно из-за того, что количество энергии, которое есть вокруг человека, он не может переработать. Но мы рассматриваем ситуацию, когда человек после школы, института получил диплом преподавателя, не задумываясь о духовной составляющей йоги, начинает зарабатывать деньги. Я рассматриваю этот момент. Что делать, чтобы этого избежать? Какие варианты, как думаете? Чтобы не получилась такая ситуация, что вам приходится иметь профессию, потому что нет дальше тяги.
Отдыхать надо иногда.
Каким образом? Как это рекомендуется? А сходить в кино, посмотреть блокбастер?
Ну, просто как бы исключать тренировки, групповые заниматься самолюбить.
Я вам приведу собственный опыт, опять-таки, чтобы не вдаваться в подробности. Мне сейчас требуется примерно 4 часа практики, чтобы прийти к самому себе, к своему собственному состоянию. Но у меня, кроме преподавательской деятельности, большая, как сказать, общественная работа. Жесть какая.
Активная деятельность.
Как это звучит, да?
Активная деятельность.
Да, активная деятельность в интернет и так далее. Поэтому степень концентрации довольно большая, и, естественно, энергии моей никогда бы не хватило на то, чтобы все это двигать потихонечку. Поэтому, естественно, у вас должен быть или какой-то учитель, или, вот как вы сказали, там даже не один учитель, который вас в разных сегментах может энергетически подпитывать или поддерживать. Точно таким же образом, как вас съедает группа, точно так же вы будете есть энергию того учителя, который больше вас должен практиковать или концентрироваться на определенных абсолютных вещах. Вот то, что я говорю, никому слух не режет, то есть адекватные вещи, но, может быть, слишком как-то...
Да, это
вообще понятно.
Да, то есть понятно, что тот учитель, которого вы выбрали на некоторое время, как показывает опять-таки опыт, учителя тоже меняются, они вечно, как это сказать, коллекционируют. Всегда наблюдаю за теми людьми, которые и к тому на сатсанг ездят, и у того передачу получают, и у того посвящение мантру. И, в общем, все это в одной салонке. И, в общем, у человека, как это сказать, жизнь удалась. Не спорю. Это кому-то хорошо и очень даже замечательно. Но, как показывает опыт, вы в абсолютном смысле должны самостоятельно выстраивать взаимоотношения с определенными божественными величинами и, как бы, объяснить, чтобы это с одной стороны слух не резать, но вы должны найти путь к Богу самостоятельно, минуя посредников. Потому что любой преподаватель, любой учитель – это есть посредник к определенному абсолюту. Да, понимаете? Если такой путь найдете, то в абсолютном смысле вы будете независимы от многих факторов. Но если сможете найти, но будет очень просто. Так что давайте подводить итог этому вступлению, которое половина нашей лекции уже практически съела. Первое – это вы должны заниматься самостоятельно. И, пожалуйста, не экономьте время, вы это делаете не для себя. Мне сейчас написала моя хорошая знакомая, которая сейчас в Индии, уже там, не знаю, сколько месяцев сидит в ашраме и занимается. И занимается не только для себя. Она мне там прислала сообщение, что сейчас какие-то там, я уж не помню, какие дни, особые какие-то, когда личная практика удается лучше всего. Вот они всем своим ашрамам сидят там часов так по 20 в сутки. Занимаются. Вам, наверное, удивительно, а зачем, да? Что значит 2 часа в сутки заниматься? А они именно занимаются для того, чтобы изменить энергию не только у себя, а у всех тех людей, которые с ними тем или иным образом связаны. Они занимаются практикой для других людей, в первую очередь, не для себя. И если вы будете заниматься йогой и какими-то внутренними практиками именно ради других людей, поверьте, у вас и силы появятся, и осознание, для чего вам нужно терпеть, то и тот или иной момент, и почему прикладывать усилия нужно. То есть ваша йога или ваша личная практика, она вообще должна строиться не для себя. До тех пор, пока у вас будет корысть, я так полагаю, вы все уже взрослые преподаватели, поэтому прекрасно понимаете, что та йога, которая существует в Индии для индийского рынка, и та йога, которая преподается и продвигается в западных странах, к которым мы относимся, это совершенно разные вещи. И в некоторых случаях диаметрально противоположные. То есть для большинства современников, которые пришли к вам на йога-класс, для них йога – это физкультура. Похудеть перед пляжным сезоном, познакомиться с кем-нибудь, показать себя и там в своем дневнике поставить галочку, что я занимался левой типа круто. Правильно понимаю? Ну, средняя температура в Москве такая же, я думаю, у вас не сильно это отличается. То есть большинство ашрамов в Индии, которые придерживаются определенной параметры, они к западной йоге не имеют вообще никакого отношения. Вообще. И асаны у них используются только для того, чтобы человек подготовился, ну, к определенным внутренним практикам, не более того. Но на Западе внутреннюю практику продать практически невозможно. Хвала там, тем учителям, которые пытаются ее продвигать, но с точки зрения именно продвижения сути таких учителей мало, но они все-таки есть, иногда выезжают даже там в страны. А ну, я знаю, что к вам приезжают, которые продвигают индусскую йогу, некоторые товарищи никак не рассматривают, а все равно западный, вернее, индийский продукт для русского пользователя, вот так можно сказать. Рекомендую всем, если есть возможность, едете в Индию в какой-нибудь ашрама, лучше два или три ашрама, ну, на некоторое время. Там, допустим, в течение 5 лет посетите 5 ашрамов. Раз в год можете себе позволить там на полмесяца, например, поехать в Индию, правильно я понимаю?
Нет.
Не можете? Почему?
Ну, как бы, мы столько, наверное, не зарабатываем.
Доступно, то есть вы как бы на $1000, вот заработали $1000 за год для своего развития. Вы можете себе позволить это, я думаю, что можете. И на $1000 вы совершенно спокойно можете съездить в Индию, провести там в ашраме копейки в жизнь стоит. Причем я даже не говорю, в какой ашрам, в любой ашрам поехать и позаниматься, это стоит копейки. В большинстве там кормят практически бесплатно, мы заплатили там какие-то деньги, типа пожертвовали, если все занимается совершенно спокойно. Но именно желательно познакомиться с разными традициями, с разными концепциями, чтобы вы были подкованы и, в общем, имели представление о той йоге, которая сейчас в Индии сохранилась. Итак, первое, давайте вернемся к собственной практике. Желательно вам, как преподавателям, заниматься личной практикой. Без этого вы долго не протянете. У вас ресурсы прошлого кончатся рано или поздно, и вы будете вампирить, извините за выражение, свой собственный зал, который будет просто меняться. И вы будете понимать, что вы как у как белка в колесе. Новые люди, новые люди. А это сами прекрасно понимаете, тяжело. Каждый день, если перед вами будут новые люди, вы просто долго не протянете. В московских йога-студиях сейчас вот эта текучка молодых преподавателей, которые приходят там на год-два поработать, она очень большая. То есть йога-студии живут за счет вот ресурса молодых ребят. Молодой человек пришел, 2 года пахал, ему платили какие-то деньги. Там следующий молодой человек, потому что предыдущий уже не выдерживает. Вот для этого, для того, чтобы этого не было, вам необходимо заниматься личной практикой. Личные практики используются по двум причинам. Первая – для того, чтобы накопить энергию и ее отдать, а вторая – для того, чтобы избавиться от той энергии, которая к вам не имеет никакого отношения. Поэтому вопросы какие-то, предложения, противоречия у вас есть? Понимаете, в чем разница освободиться от энергии, с одной стороны, и накопить энергию?
Да.
Как вы это понимаете? Давайте поговорим подробнее, чтобы разночтение не
оставило. Как ее выстраивать личную практику? Как ее выстраивать личную практику? В каком принципе?
У вас есть какой-то учитель?
Ну, да, есть. Ну, в основном духовная практика.
Да. Да. Ну, а что вам рекомендуют?
Ну, я не знаю, думаю, может, личная практика, да, опять же.
Два варианта, мантры. Раньше, пока ты там год, допустим, не отчитаешь, дальше, ну, потом идут такими ступеньками. 3 ступеньками, тантра ступеньками, там уже то, что выбрал. И все. И есть возможность, конечно, это менять, потому что на каком-то этапе понимаешь, что там гре, допустим, тебе сложно. Все как-то к тантре больше стремятся.
Ну вот.
Ну, то есть это вот как-то считается, да?
Да, есть много изменений. Это не то, что считается, естественно, нормально, что без мантры вы долго не протянете, потому что мантра вам позволяет изменить вибрацию вашу, в первую очередь. Но чаще всего мы сейчас говорим хоть слово мантра, но вы подразумеваете, скорее всего, какую-то мантру, в которую вас посвятили, вам сказали, что это ваша персональная мантра, о которой никому нельзя говорить и которую нужно произнести на какое-то
количество раз. Нет, есть чаще всего две мантры, о мантре говорится, она не персональная. Гуру, и ее, допустим, так, нет возможности да, попеть в группе. А такую, пожалуйста, мантру читайте вообще, сколько хотите. Просто там какая-то есть традиционная, она да, просто не разглашается. Хотя там кому-то сказать, я не думаю, что это смертельно.
Нет, естественно, это на самом деле, вот как это ваша мантра, говорят, мантру, которую
знают все. Она работает только когда ты начинаешь ее начитывать, а так кому-то сказать, я не думаю, что это
Я в свое время, ну, перепробовал разные мантры, и мой опыт, и писание то же самое говорят, лучше ОМ нет ничего, никакого посвящения. Это дорога напрямую, это, вернее, самый короткий путь, как прийти к определенному осознанию. Ведь, ну ладно, вот мои рекомендации, по крайней мере, самая сильная мантра – это мантра ОМ. Если вы сможете ее использовать в своей практике, вы почувствуете результат. На втором месте, опять-таки, в моем, как это сказать, реестре силы мантры, это Ом Намах Шивая в определенных вариациях, это же самое, одна из самых сильных мантр. Все остальное, то, что в ашрамах дают, или то, что приезжий гуруджи вам дают, поймите, пожалуйста, правильно, вот я, может быть, скажу не совсем лицеприятно для кого-то вещи, но за любым ашрамом, за любым гуруджи есть определенный эгрегор, который питается вами. Вот то, о чем мы с вами говорили, вы приходите в зал, даете какую-то энергию, получаете. Точно так же все ашрамы в Индии вообще есть такая фишка, что
пирамид.
Любой, да, баба же должен быть свой. Хорошо, отлично, не спорю.
Ну, каждый человек может быть в своем управлении, но все по-разному, даже преподаем.
Совершенно. Давайте вернемся к мантре. Вы можете практиковать, но имейте в виду, что на тот гуруджи, который вам передал мантру, вы будете, с одной стороны, подпитываться его энергией, его энергией чи, то есть его жизненной, если он в адеквате находится. Но по опыту те западные, а почему по опыту? Понимаете, те, кто сидит в ашрамах в Индии, они стараются особенно не разъезжать, не занимаются именно практикой. Те, кто разъезжает по миру и дает лекции, они могут заниматься уже своей личной практикой. Я просто говорю, как есть. Понятно? Поэтому я говорю, что лучше езжайте самостоятельно и ищите что-нибудь, если вы хотите в этой традиции что-то найти. И в первую очередь читайте первоисточники, никогда не верьте на слово каким-либо гуруджи. Вы...
Ну, это все по ощущениям, я считаю. Есть люди, которые прям в это все, они прям фанатеют, и я вот этого не понимаю. Ты как-то есть он, есть свое какое-то понимание. Это не значит, что то, что он тебе говорит, надо прям беспрекословно биться головой об стену и бежать за ним.
Нет, Юлия, все люди разные, и кому-то вот фанатизм на каком-то уровне.
Есть ощущения, просто, какие он дает. Просто чувствуешь, там он дает какое-то, допустим, анахатное такие состояния. Кто-то другой дает другие, и они все разные. По сути, ты, тебе с тем хорошо, с этим хорошо.
Да, друзья, вот давайте вернемся. Я ни в коем случае никого не хочу осуждать, потому что всем нужно пройти определенный урок. Я вам просто говорю определенные жесткие вещи, что поймите, читая мантру какого-то гуруджи, вы получаете сильную энергию его эгрегора. Если у этого эгрегора все будет хорошо, и у вас будет хорошо. Если у него через некоторое время уже не будет хорошо, а те, кто занимается общественной деятельностью, у них автоматом через некоторое время начнутся проблемы. Это взаимосвязано. Понятно, почему нет?
Mm-hmm. Да.
Потому что у человека не хватает энергии для собственной практики. Это факт. И как бы в этом случае лучше, когда самостоятельно уже выстраивать отношения с определенными абсолютными величинами напрямую, без посредников. Вот я это пытался нанести. Как вы будете выстраивать свою практику, каким образом, это всегда индивидуально, в зависимости от ваших предпочтений и от вашего пути йоги, по которому вы двигаетесь. Я не рекомендую, ну, по крайней мере, когда меня спрашивают о том, что делать, асаны какие-то, я говорю, слушай, какие асаны? Те, что в зале асан мало. Постарайся сидеть, то есть постарайся стабильно сидеть с прямой спиной, если это возможно, то выплатить хотя бы пранаяму, да, добейся какого-то результата в пранаяме. Без собственного переживания вам будет, опять-таки, сложно удержаться на пути йоги, на пути самосовершенствования. Обязательно фильтруйте ту информацию, которую вы поглощаете. А у кого из вас в доме есть телевизор, поднимите, пожалуйста, руки.
Блин.
Я знаю.
Стоит полиция.
Мы живем не одни. Мы же, да, мы же состояние.
У вас карма такая, что вы сейчас живете не одни, и у вас как бы такие прошивки еще в мозгах, что иногда новости можно посмотреть или какой-нибудь фильм посмотреть. Если вы хотите заниматься йогой, так сказать, по-взрослому, то постарайтесь ограничить количество левой информации, которую вы забиваете в себя или поглощаете. Честно вам скажу, ничего хорошего вы от телевизора не получите. Но самое главное, что вот тот набор энергии, набор впечатлений, которые вы получаете из телевизора, вы будете делиться со своими занимающимися, и они это будут чувствовать. Вы ничем не будете отличаться от обычного человека. Зачем кому-то приходить на йогу? Для того, чтобы у вас энергия отличалась, у вас должен быть специфический образ жизни. Это специфический, значит, здоровый образ жизни. Та информация, которую вы поглощаете, вы практически занимаетесь самоубийством. Вы не поверите в это. Для йога телевизор – это средство деградации. Кто самый ну давайте поспорим, я уверен, что у вас могут быть другие альтернативы точки зрения.
Ощущения есть.
Полностью согласна вообще.
Это факт, поймите.
Да.
Все образы, которые вы загружаете в свой внутренний мир, отдаляют вас от своего собственного познания. Чем больше вы будете во мне смотреть, тем дольше вы будете разбираться с собой. А преподаватель ее находится в такой, как бы в такой должности, которая не позволяет ему как бы делиться обыденной энергией и обыденной информацией. То есть он энергетически должен отличаться от тех людей, которые к нему приходят. Это достигается только двумя вещами. Ограничение закладывания в себя информации, пищу нельзя есть, абы какую, то есть вы должны понимать, что вы едите и к какому результату это приведет. И, соответственно, ваша личная практика, то есть какие усилия вы прикладываете, чтобы изменить энергию. Ваша личная практика меняет в первую очередь ту энергию, которую вы получили в экзамене. Представьте, есть такое понятие взаимосообщающиеся сосуды. Есть два сосуда, в них определенное количество энергии, между ними определенный трубопровод. Если где-то больше, а где-то меньше, при соединении они уравновешиваются. Правильно? Теперь представьте, что ваша энергия, если вы более неадекватный человек, она будет отличаться от энергии человека, который там просил в офисе, пришел к вам позаниматься. Она должна априори отличаться. И только в том случае, если вы действительно будете отличны, вы сможете этому человеку что-то дать. Дать именно определенную трезвость, здравость, или, как говорят на Востоке, энергия сад, энергия благости. Три вида энергии основных, знаете, наверное, да? Там сразу же сатва. Вот у преподавателя должна преобладать сатва. Если он будет делиться энергией благости, будет благо всем. Если нет, он будет просто человек, который зарабатывает деньги с помощью йоги. Непродолжительное время. И, в принципе, никому ни от этого не будет хорошо.
Про мантру он хотел сказать. Да. Есть разные вариации. Я слышу. Просто поет ом, а ом. А ум, в чем разница, такой у меня вопрос, не нашел информации, по-моему.
Ну, я слышал в свое время разницу, что ум, слушайте, давайте не будем лучше об этом, потому что, мой опыт показывает, что лишь бы что, пойти главное. Постепенно вы найдете то, что
как вибрация,
вы для себя именно что-то выберете именно необходимое. Но есть мнение, что они по-разному влияют. Но эти мнения, опять-таки, противоречивы, я не могу их транслировать на вас, потому что это лишь мнение, которое не находит отклика в моем внутреннем мире. А тот вариант мантрона, который, допустим, я обычно даю на семинарах, это А-О-У-М, то есть четыре звука. Есть люди, которые дают иначе, да? Без проблем, пусть дают. И знаете, как история про Валмики, который записал Рамаяну? Знаете, нет? Ну, Рамаяну слышали, наверное, да, такое писание есть. Вот был такой дядька Валмики. А в свое время он был рэкетиром. То есть он просто грабил людей, и за счет этого жил сам и кормил детей. И однажды на дороге где-то там встретил праведных людей, которые шли там по своим делам. Он сказал, так, стоят, сейчас я их поубиваю, руки ноги переломаю, давайте сюда деньги. Ну, или мудрец им заговорил, говорит, послушай, ну, во-первых, у нас ничего нет, во-вторых, ты пойми, что ты то, что делаешь, ты просто убиваешь себя и свое будущее, и всю свою семью вообще разрушишь. Он говорит, почему это? Это моя профессия, мой отец этим занимался, я этим занимаюсь, вообще никаких проблем. Он говорит, нет, проблем на самом деле нет, потому что ты из-за того, что причинишь страдания другим, перевоплотишься в ад. И это будет как бы воздаяние за ту деятельность, которую ты выполняешь. Он говорит, а я для своей семьи зарабатываю деньги, поэтому с меня снимается ответственность. Ему мудрец говорит, нет, говорит, твоя семья все равно не согласится ради ада получать от тебя то, что ты им даешь. Вот, говорит, сходи в свою семью и спроси, кто согласится разделить с тобой плоды твоей кармы. А мы тебе, говорит, здесь подождем. Он говорит, хорошо. Он прибегает в семью и говорит, кто, говорит, со мной разделит плоды кармы, вот я ее обеспечиваю, а мне сказали, что это как бы не самое благочестивое занятие. И все отказались, все гусили, сказали, нет, мы с тобой не разделим, потому что это твой выбор. Нам все равно, откуда ты приносишь деньги. Вот ты приносишь, а мы как бы не задумываемся об этом. А он вернулся и говорит, да, вы знаете, действительно, никто не хочет со мной разделить плоды моей кармы. Они говорят, ну, мы можем тебе помочь. Но этот мудрец, который с ним разговаривал, был действительно мудрец. Он понимал, что если рэкетиру и в омраченном состоянии сказать какую-то правду, он все равно не сможет практиковать. Тогда он говорит, усадись в это дерево и произноси мантру. И мантра звучала так. Мара, 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 мара. И он говорит, просто сиди эту мантру, мара, произноси. Он сел и начал произносить эту мантру. Мара. Казалось бы, какая мантра, странно, да? Но когда он долго произносил, произносил постепенно изменилось мара, 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 мара. Там все равно тоже там просто акцент немножко меняется. В конечном итоге он ушел в такую глубокую медитацию, что через год, когда эти провидцы, возвращаясь по этой же дороге, оттуда, куда они уходили, они смотрят, по этим деревом образовался муравейник большой. И валмики в переводе это муравейник, то есть их так и назвали. Муравьи над ним воздвигли просто огромный муравейник, таким образом его сохранили. А вот так надолго ушел в эту медитацию. Его не выбили из этой медитации, дали ему новое имя, и он стал святым человеком, который в будущем, там, через много лет, стал святым Рамаяна и записал эту Рамаяну. Вот такая вот история. Поэтому мантра ум, и хоть слева направо, хоть справа налево, все равно будет, на мой взгляд, иметь определенный результат. Просто здесь вопрос в том, сколько ее произносить. Опыт показывает, что вот, сколько мы не занимались, полтора часа я только разогрел. То есть собирается определенная аудитория, то полтора часа только как бы происходит согласование энергии. И только потом уже идет общая такая работа очень сильная. Сегодня мы тоже почитаем мантру, у нас полчасика, по-моему, да, по расписанию. И мы тоже как бы ездим, читаем эту мантру, только для того, чтобы познакомить ребят с этой культурой мантропения, не более того. Ну, я еще раз расскажу о мантре уже более подробно, непосредственно перед практикой самой мантры.
Можно? Просто да. Вот, очень часто люди, естественно, приходят с разным темпераментом, там, с разным уровнем дош, и кто-то хочет, чтобы практика была активной, кто-то хочет, чтобы практика была там, более пассивной, менее двигательной. Нужно ли какое-то соотношение или просто свою концепцию, свое видение этого проводить? Потому что, конечно же, людям активно надо статические позы, людям пассивно надо активные, и как тут найти компромисс?
Ну, мой опыт, что вообще, конечно, нужно четкое разделение между начинающими и основной группой. То есть должно быть понятие основная группа у вас, куда приходят эти люди, с которыми вам приятно заниматься, им приятно с вами, то есть вы на одной волне. По душам обычно, я не сталкивался, чтобы делали разделение, это очень сложно будет реализовать в расписании, там, такой-то, не знаю, то, что люди меня будут спрашивать, что это такое душ, и как с этим всем быть. То есть, мне кажется, нужно с другой стороны вообще подойти. Скорее всего, такие вопросы возникают, когда у вас нет сформированной группы, которая для вас является основной, скорее всего. И кроме того, вы понимаете, в чем дело? Вы тоже первые годы, там порядка 10 лет, пока вы будете преподавать, ну, первые 10 лет, которые вы будете преподавать, вы будете сталкиваться с отражениями кармы чаще всего. То есть вы будете в зале сталкиваться с тем, что будет и вас совершенствовать. Поэтому все неприятные ситуации, которые будут возникать или дискомфортные для вас, это ваше развитие в первую очередь. Невозможно начинающему преподавателю отстроить свою группу так, чтобы было ему удобно, еще и приятно от этого всего. Так и бывает. Дискомфорт 100% будет, потому что дискомфорт и есть средство, наверное, развития. Когда вам будет тяжело что-то преодолевать, это и есть ваша аскеза в развитии. Вообще, самое главное, самое главное, что я вам сказал, есть 4 вещи, которые преподаватель йоги обязан, ну, не то, что обязан, а если он это не говорит о 4 вещах своим занимающимся, то, в принципе, он плохо может кончить, и его занимающиеся. Плохо кончить, я имею в виду с точки зрения духовного развития. Ведь в чем опасность йоги основная? Какие у вас варианты? Вы преподаете йоги. Что самое опасное будет? Что можно получить самое опасное от того, что вы преподаете и для вас, и для ваших занимающихся?
Себя травмировать, кого-то травмировать.
Леш, может, ты знаешь, что только молчи. Как себя травмировать? Еще какие варианты?
Уход только в физическое развитие, забытие духовности.
Можно же гордиться.
Да, увеличение.
Увеличение,
да.
Ну, это все правильно. Это называется демонизм. Когда человек через йогу становится демоном. Демон – это потребитель. То есть тот, который мир изменяет под себя. Понимаете? То есть он окружающий мир выстраивает под свои приоритеты. Это демоническая работа сознания. И йога, она может такому демону дать дополнительные силы для того, чтобы он дальше изменил мир под себя. Опять-таки рекомендую первоисточники. Самый яркий пример обычно это Равана, противник Равана. Он на самом деле, мало кто знает, он был величайший йог. До того, как он стал правителем, это человек, который в йоге достиг всего. Он достиг максимума в йоге, в общем, получил максимальное количество благословений и после этого стал невероятным демоном. И йога, бездуховная йога, она плодит в первую очередь демонов, потребителей. Это самое главное. Поэтому если вы не будете говорить о четырех вещах, которые могут быть как средство, как бы сказать, профилактики демонического сознания в человеке, потому что у каждого человека есть демоническое начало, у каждого. Никто не свободен из вас от эго. Никто. И это эго, оно на определенном этапе в каждом йоге будет расцветать. Если вы не преодолеете на определенном этапе себя, вы не будете развиваться. Это очень важно. Но важно говорить о четырех вещах. Первое – это реинкарнация. Занимающиеся у вас обязаны знать о том, что существует система перевоплощения. Второе – это карма. Человек должен знать, что он несет ответственность за те поступки, которые совершает. Вы ему желательно объясните, что такое аскеза. Знаете, что такое аскеза, преподаватель? Кто знает, что такое аскеза? Поднимите руку. Тогда вы молчите, разговор с вами, допустим, вы знаете. Вы преподаватель йоги, вы не знаете, что такое аскеза, да?
Смотря на как, до какого уровня я
нахожусь. Что такое аскеза, вот в вашем понимании?
Отказ какой-то определенный, чего-то, от каких-то благ.
Объект какой-то. Объект.
Да, аскеза – это когда вы терпите определенные неприятные вещи, да. Самые примитивные вещи. Когда на коврике человек испытывает дискомфорт – это аскеза. К чему приводит аскеза? Что дает аскеза? Какой результат? Кто знает?
Освобождение. Силу разума. Свобода.
Тапас. Запомните раз навсегда слово «тапас». Любая аскеза изменяет энергию в тапас. Вот та жизненная энергия, которая является грубой, с помощью йоги можно преобразовать и получить тапас. А тапас является универсальной энергией, которая влияет на все, и в жизнь человека, и в его будущих жизнях. То есть четыре вещи, еще раз повторюсь. Реинкарнация, карма, аскеза и тапас. Вот если вы будете эти четыре вещи говорить и объяснять своим занимающимся, то есть вероятность, и у вас в жизни все будет хорошо, и у тех людей, которые к вам приведут. Потому что если вы будете плодить демонов, извините, я что говорю, потому что в своем социуме демон – это что-то такое с зубами, которые кровь пьют, да? Ну так вот распространяется. На самом деле, демон – это материалист, который берет от жизни все. Если вы будете с помощью йоги таких плодить, то по закону кармы, знаете, что с вами будет происходить? Вы сами перестанете. Потому что то, что вы будете давать, вот представьте, инструмент йоги – это духовное. В этом убогом мире из йоги сделали физкультуру и продают ее на Запад. И вы являетесь распространителями этой физкультуры. Правильно я понимаю?
Да.
Без этого вас не будут покупать. Если вас не будут покупать, ваши занятия, вы не будете жить в этом мире. Очень жесткая такая демоническая система. Но очень важно в этой системе вам говорить вот эти важные вещи. Хотя бы о карме. Я прекрасно понимаю, что вам не всегда дадут даже такую возможность. Вы не поверите, в Москве в йога-студиях берут расписку с преподавателями, чтобы они не говорили на духовную тему со своими занимающимися. Без расписки вас не пустят в зал. Это факт. Потому что боятся, чтобы это не сказали, что это сила, у них бизнес, они вложили большие деньги, им нужно это все дело убивать, поэтому они работают по правилам этого демонического потребительства.
А вам разрешают пить хотя бы?
Еще раз повторюсь, друзья, я буквально на минутку еще задержусь. Это очень важно, чтобы вы не плодили потребителей. Вот с чего мы начали наш разговор, что йога дает дополнительную энергию. Эту дополнительную энергию у больного человека будут сливать еще более эффективно. Человек, соответственно, уменьшит ресурс своей жизни. Чем больше человек будет наслаждаться, удовлетворять свои страсти, привязанности, амбиции, тем меньше он проживет. Все с этим согласны, понимаете? Поэтому в абсолютном смысле, если возможно, говорите о духовных вещах, не бойтесь. Вы тогда будете, извините, я чуть не сказал такое возвышенное слово, но кому это может резать слух, на самом деле воинами света, которые несут для омраченных людей, омраченных желаниями, определенные праведные вечные вещи. Потому что йога, она не может научить плохому, невозможно. То, что я использую сейчас, ну, мягко говоря, в физиологических целях, ну, в такое время. Но в абсолютном смысле вы должны кровно быть заинтересованы в том, чтобы ваши занимающиеся развивались не только физически, но и духовно. Физическое развитие ничем хорошим для человека не закончится, если у него нет крыши в голове. Понимаете? Это очень-очень важно. В противном случае ничем хорошим вашим, ваша жизнь не закончится. Это опыт просто говорит об этом. Если преподаватель преподает только физо, во-первых, он недолго будет, во-вторых, у него начнутся колоссальные проблемы со здоровьем и с головой. По ряду причин. Потому что высшие силы, они будут против такой йоги в абсолютном смысле. Вы так смотрите, думаете, почему, да?
Я там слушаю.
Давайте рассмотрим конкретный пример. Есть преподаватель йоги, который преподает физиологический аспект и дает здоровье людям. Пришли к нему 10 человек, и он ему говорит, сейчас вы станете здоровым, у вас будет здоровый позвоночник. И он дает здоровый позвоночник. И эти люди здоровым позвоночником с помощью йоги, куда они идут дальше?
На работу.
Прожигать свою жизнь. Какая карма вернется тому, кто им сделал здоровый позвоночник? Как вы думаете?
Больше возможностей проживать
в общем, возможно, в этой жизни он будет материально даже обеспечен очень хорошо, потому что здоровье продать очень легко. То есть объявление. Возвращаем здоровье с помощью йоги. Легко продать, правильно? Второе объявление. Йога – это духовное. Куда придут люди, которые смотрят телевизор?
Ну, как что-то понятнее.
Естественно. Конкретно понятно. Но после смерти я боюсь, что у этого преподавателя йоги, который преподает здоровье или продает здоровье посредством йоги, могут возникнуть колоссальные проблемы. Потому что с ним спросят определенные службы, которые отвечают за баланс миров и адекватную йогу. Парень, ты чем занимался там в этом мире? Он скажет, здоровье продвигал. Это, в общем, весьма драматично может закончиться. Какие-то еще вопросы есть? Хорошо. Занимайтесь, пожалуйста, развивайтесь. Вообще очень здорово, то, что вы выбрали этот путь. Два слова еще. Путь преподавателя йоги во всех мирах считается самой высшей формой существования. В какой бы мир вы ни попали, как проводник знаний или методик, вы всегда найдете себе возможность адекватно жить. В более совершенных мирах 100% система совершенствования находится на первом месте. Только в низких мирах, вот примерно в каком мы с вами живем, здесь на первом месте находится материальное. Правильно, понимаете? В более совершенных мирах там на первом месте находятся именно духовные вещи, а материальное оно только служит. Ну, приведу вам пример. Вы представьте, что более-менее совершенный мир, где нет войн, где нет разрушений, где машины выполняют свои функции практически вечно. И там живут души, которые занимаются, ну, на этой планете развиваются. Работать им не нужно, потому что они полностью обеспечены. Им может заниматься только самосовершенствование. И все более высокие миры не таким образом построены. Поэтому вы в этом мире, вы являетесь проводниками именно позиции светлых миров, то есть вы продвигаете развитие через йогу, это очень важно. Поверьте, это очень, это крайне важно. Если у вас есть такая возможность, не сходите с пути именно преподавания. Или вот как Ирина, вот у вас клуб, наверняка это очень тяжело, но я просто говорю ребятам, что путь йоги – это высший путь, высшая форма во всех мирах. И вы, как руководитель этой йога-студии, я знаю прекрасно, что у вас колоссальное количество проблем, как их нет. Терпите тоже и продвигайте клуб, это очень важно. Потому что в вашем городе не так много йоги. Вот я поговорил с ребятами, с преподавателями, прекрасно понимаю среднюю температуру преподавателей в вашем городе. Ну, есть куда расти, но это здорово. То, что хотя бы это есть, это очень важно. Так что, друзья, развивайтесь, занимайтесь, я уверен, что и у вас будет благо, и у ваших занимающихся будет благо. В конечном итоге этот мир будет лучше. Какие выводы вы сделали из этой лекции? Что самое главное есть в вашем пути? Давайте повторим.
Терпеть.
Четыре. Нет, четыре. Для вашей, для вас что самое главное как преподавателя?
Не останавливаться.
Еще что?
Энергия. Адекватная.
Да, адекватная энергия, как ее получать?
Практика.
Личная практика. Все запомнили?
Да.
Хорошо, не отходите от этого пути, и у вас будет развитие обязательно. Благодарю.